Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Добрый день, здравствуйте. Это передача «Формула семьи». Меня зовут Людмила Александрова. Я буду задавать вопросы нашему эксперту, читать также ваши вопросы и комментарии. И приветствуем в студии нашего эксперта, психолога Елена Картавенко. Добрый день, Елена.
Добрый день.
Мы выходим в преддверии женского праздника 8 марта. Вот, всех поздравляем наших слушательниц. Да, да, с наступающим. Будьте прекрасными женами, мамами, дочерьми, вот, и украшайте мир своей красотой. Тема наша сегодня не имеет отношения к празднику, хотя как посмотреть. Вот, говорить мы будем о материнстве, да, но о материнстве особенном. Мы будем говорить о женщинах, которые решаются родить после 40, и таких женщин сейчас поэтично называют поздними матерями. Раньше слово было жестче. Вот, старородящее такое советское слово есть. До сих пор актуально.
На самом деле, ужасно старородящее звучит, да. Это медицинский термин.
Угу.
Это относится к женщинам, которые первый раз рожают после 25 лет.
Угу.
Это чисто медицинский термин. Все, кто рожает после 20, врачи пишут старородящие.
Да, но все-таки мы поговорим о женщинах, которые ближе к 40 и после 40 решаются на материнство, может быть, повторное, может быть, на первое. Наша тема сегодняшняя называется «Лучше, чем никогда» или «Поздние дети». В принципе, вот недавние новости нам рассказывают о том, что жена актера Мануила Виторгана, ему самому сейчас 73 года, ей 56 лет, вот на днях стала мамой. Самая настоящая поздняя мама, 56 лет, это очень солидный срок,
это очень, да,
для материнства.
Возраст.
Можно ли быть хорошей матерью в таком возрасте? Достаточно, не помешает ли возраст исполнению материнских обязанностей? Ну и самые разные темы, которые всплывают в связи с поздним материнством, мы сегодня обсудим. А вас, уважаемые слушатели, хочется спросить, в чем, по-вашему, особенность от жизни и отношений родителей и детей, вот детей с родителями поздних детей, вот так скажем, да, в чем особенность отношений тех родителей, которые решились на родительство в позднем возрасте, как вы считаете, похожи ли это такие отношения матери и ребенка или отца и ребенка в этом случае, или какие-то особенности все-таки есть, как на ваш взгляд, сложнее ли будет таким мамам воспитывать детей, с какими, может быть, проблемами, трудностями, незнакомыми молодой матери такие мамы столкнутся? Еще раз напоминаю, наша сегодняшняя тема «Лучше, чем никогда» или «Поздние дети».
Можно тогда добавить, если есть свой опыт, да, такой, то, пожалуйста, пишите, поделитесь своим опытом. Расскажите, как это, если у вас такое было, переживается.
Да, действительно, тема интересная. Хочу процитировать писателя Эдуарда Тополя. Он отец, у которого в достаточно зрелом возрасте появилась маленькая дочка. И вот он пишет в своих воспоминаниях или в одном из интервью, он рассказывает о том, что когда она болела, он спал на полу возле ее кровати и каждый вечер гладил ей простынь утюгом, грел тем самым, да, чтобы она могла лежать на теплом. То есть это вот крайнее выражение страха, заботы, да, вот такое вот самопожертвование, да. И действительно, когда ребенок появляется поздно, страх его потерять гораздо больше или нет?
Ну, вообще страх потерять ребенка, он все-таки больше, всегда большой.
Ну, вот так тут вот молодого родителя, который пеленки, ну, в смысле, гладит.
Да, мы можем с другой стороны посмотреть, что на самом деле, когда родитель более взрослый, да, и не всегда это зависит от возраста физиологического, скажем так, да, то он более внимательно ко многим вещам относится. Уже внимание там для себя что-то решил, какие-то моменты, там конфликты внутренние, конфликты между супругами, они уже как бы решены. И тогда, когда вот уже Да, внутреннее спокойствие и баланс есть, рождается еще ребенок, конечно, все внимание тогда на ребенка, и тогда замечается много что. Того, что необходимо ребенку, тех потребностей, которые необходимы ребенку, тех моментов, связанных с теми же самыми там, проявлениями каких-то негативных чувств. Ну, то есть много всего такого, плюсов, скажем, да, которые можно выделить, которых, наверное, в молодом родительстве еще нету. И еще можно сказать, что, конечно, когда это там первый ребенок, да еще в молодом возрасте, да, это совершенно одна ситуация, это, там нет еще опыта. А когда это уже, может быть, не первый, но и еще возраст уже зрелый, то это совсем другое. И она по насыщенности будет другая. По вниманию, по отношению к ребенку будет другая. Смогу так немножко даже из своего опыта что-то сказать, потому что младшую дочь я родила в 38, ну, то есть близко к 40, по большому счету, да. И я смотрю, что вот сравниваю то, что было с первыми детьми, и то, что с ней, это совершенно по-другому. Те моменты, которые, например, раньше, я помню, вот по отношению к эмоциям тем же самым, да, могли разозлить там какое-то упрямство, там какие-то такие негативные вещи, что обиделась еще. Но когда в 20 лет, это вот совсем другой вариант. А тут к этому относишься спокойно. Ну да, я понимаю, что тебя это может сейчас злить. Я понимаю, что вот ты сейчас там этого не получила, поэтому тут сердишься или вот... И не вызывают никаких, скажем так, бури внутренней эмоций. Нет, наоборот, так спокойно, да, это есть, оно пройдет. Я ее принимаю в этом случае, в ее вот этих негативных вещах. Ну, это просто как пример.
Угу. Юлия пишет, что я поздний единственный ребенок. Мама меня в 43 родила. Да. Родители любят и все позволяли. Единственный минус – гиперопека. Спасибо, Юля, за ваш рассказ о маме. 43, да, тоже возраст. Вот гиперопека, пишет.
Да, Юлия. Есть такое. Угу. Это вот, наверное, то, что можно сказать из минусов, да, такого возраста. И, наверное, оно будет проявляться и из опыта, и с которым сталкиваемся, да, и в работе. Оно, вот эта гиперопека особенно начинает проявляться, когда родители уже подходят к определенной, скажем так, черте возрастной, там где-то после 70 к 70, а дети-то еще довольно, скажем, ну, не маленькие уже, да, но там если лет 18. То есть получается такой маленький, каждый по-разному, правда, решает, у каждого свой вариант, какой этот конфликт может быть. Когда ребенку в подростковом возрасте надо бы уже, да, есть момент, что он должен отрываться от родительской семьи, а у родителей, например, наоборот, идет тот процесс, когда они нуждаются в большем внимании и заботе со стороны ребенка. И вот этот конфликт, он, конечно, тяжелый бывает, и каждый его, конечно, по-своему решает, но довольно часто с этим обращаются родители уже выросших, но поздних детей.
Угу.
Вот маме 70, дочери, например, 18, да, или там 14, она в подростковом. И не отпустить, есть страх, есть особое как бы, желание. Ну, потому что в этом возрасте уже выключаются из социальной жизни, да, такой активной, и есть желание, потребность быть нужным, внимание. Ну, а от кого это хочется получить? Конечно, от ближних.
Угу.
Вот, ну, есть такой минус. Тут всегда как бы с возрастом надо, можно даже просчитывать, да, сколько будет ребенку, когда мне будет столько-то. Как... И что я в этом случае смогу, как я буду вот в этой ситуации тогда?
Сообщение от Ирины. Я родила первого в 38 лет. Раньше никак не получалось, хотя хотела ребенка с 17 лет. Так этот малыш дороже и ценнее его нету для меня. Вот сообщение от Ирины,
да,
38
спасибо большое,
лет.
Ирина. Конечно, когда тем более это первый ребенок, да, и долгожданный, было долгое время, ну, не было возможности, то, конечно, такой ребенок на него всегда больше. Знаете, как еще врачи говорят, да, педиатры, какие дети самые больные? У мам, которые уже зрелые, после 40, после там, ну, 38-40. Почему? Потому что мамы внимание больше обращают. Вот как раз вот это переключение внимания на потребности ребенка, на то, как вот он, что с ним происходит, когда там не так задышал маленький, да, например, вот начал кашлять более интенсивно, или там глазик покраснел. Ну, вот какие-то такие физические проявления уже не здоровья. Мамы более зрелые быстрее распознают. Не всегда бывают, ну, то есть, ну, в большинстве случаев все-таки, да. И это замечание, это как раз замечание врачей, педиатров. Угу. А в 20 лет еще непонятно, на что обращать внимание. Еще очень много с собой. Там разбираешься, да, и какие-то моменты тогда они просто уходят и даже не придаются значения, например, да, насколько это может быть важно.
Ну вот еще одна проблема. Опыта действительно нет. Уменьшается жизненная сила, да, вот у женщины в 40 лет выносливости, естественно, становится меньше, а маленький ребенок, за ними успевать надо чисто физически, да, хватит ли сил играть с ним, вот, когда он бегает, следить за ним, потому что, ну, действительно, вот это вот физиологические особенности организма, они же тоже важны.
Конечно, важны, и это тоже надо учитывать, да, и такой момент, например, когда приходят, ну, из практики, например, приемных родителей приходят уже мамы там, к 55 и говорят, что хотим принять ребенка в семью, например, там, двухлетнего, трехлетнего. Это всегда вопрос, как вы себе представляете, насколько есть вообще эта картинка, что я буду делать? Вот он начал ползать, он хочет бегать, прыгать, он хочет возиться. Насколько вы готовы к этому? Можете вы это ему предоставить? Потому что самый первый телесный контакт и как раз контакт в игре, вот такой, как она называется, первичная игра, как возня, да? Пощекотать, потискать, вот, ну, вот такие вот моменты. Насколько я могу физически это предоставить? Покувыркаться, ну, как вариант. Да, какую-то гимнастику сделать совместно. Вот если позволяют... Просто себе честно и откровенно сказать.
А если
возможность.
Нет?
А если нет, тогда
помощник,
кто сможет ребенку это предоставить?
Угу.
Да, кто будет готов с ним ему дать вот это вот как бы этот опыт, который ему необходим. Ну, так, чтобы и тот человек, который тоже получал из этого удовольствие. Могут быть старшие братья, бывает такое, и сестры, которые с удовольствием возятся, и тогда, да, тогда есть такая возможность. Но если, конечно, человек один, например, мама, да, и одна, и возраст уже такой вот зрелый, и еще физические возможности, скажем так, ограничивают, да, ее возможности по отношению к ребенку, то тогда надо задумываться, как я это буду. Чтобы это вот даже пофантазировать, да, как это может быть, что может быть самое трудное для меня, а с чем я могу в общем целом справиться.
Угу.
Потом все-таки еще, ну, бессонные ночи, да, в возрасте в определенном они дают о себе знать. Какие-то такие моменты постоянного, скажем, как это, особенно когда маленький ребенок первых лет жизни, да, это же его еще и на руках надо носить. Это тоже некоторое ограничение. А если он тяжеленький, ну, то есть там 6 килограмм, уже 6-7 килограмм, а он требует этого контакта телесного. В слинг посадить, ну, здорово, а если остеохондроз и прочие вещи. Ну, то есть вот просто отдать себе, скажем так, отчет и честно посмотреть. Ну, всегда это здорово, дети. Ну, это моя позиция, да, это здорово. И мы у них тоже много чему учимся. И в любом возрасте, и в зрелом, и в молодом. Только если я не могу что-то ему предоставить, то, что ему необходимо, тогда как я это буду, скажем, ему предоставлять, да? Как я эти возможности буду находить, чтобы эта ситуация для него была максимально все-таки так, не, ну как, максимально лучше, да?
Ну вот Ольга пишет, что рождение ребенка в позднем возрасте ведет еще и к тому, что получается большая разница между детьми. Второго ребенка в позднем возрасте. Большая разница между детьми старшим и маленькими. Для них это тоже нехорошо и нет взаимопонимания. Ну и, кстати, между родителями позднего ребенка и ребенком это не одно поколение разницы, а целых
поколений.
Два поколения, да, ну как минимум два. И действительно, в нашем мире, который несется с большой скоростью, очень большие изменения к этому времени происходят. И то есть мир, в котором выросли родители позднего ребенка, и мир, в котором растут их дети, совершенно разные миры. и чем старше становится ребенок, тем труднее понимать друг друга. Все, интересы, игры, книги, да, на которых дети растут, все меняется, музыка. И что делать вот именно с этим?
Ну, до определенного момента все-таки это родители дают и книги, и музыку, и ту среду, в которой ребенок растет, да, то, что они закладывают, то, что они слушают, то, что они читают, читают вместе, то, о чем они говорят на кухне за чашкой чая. Да, вот ребенок в этой атмосфере живет, он это слышит, даже если это не обращено к нему. Поэтому он это будет впитывать. А вот как раз на момент, когда ребенок подрастает, вот подростковый период, да, если родители сами, ну, не обладают гибкостью к тому, чтобы принять другую точку зрения, принять тот новый мир, который происходит, да, вот какие-то именно, скажем, глобальные изменения. Посмотреть, пускай даже не принять, но как бы не осуждая, ну да, вот оно такое есть. Плохо, хорошо, это моя точка зрения, но я могу это хотя бы рассмотреть, а не отвергать сразу. Да, тогда это шанс для того, чтобы найти все-таки общий язык, и эту взаимосвязь как бы поддерживать, но на другом уровне уже.
Напомним наши координаты, как нам позвонить и написать. Если вы нас смотрите в онлайн-трансляции, пишите ваши комментарии прямо в комментариях к онлайн-трансляции. Вопросы тоже. Телефон прямого эфира 8 800 ровно 333 1706. Наша сегодняшняя тема «Лучше, чем никогда. Поздние дети».
Селянка, хочешь большой, но чистой любви?
Да кто же ее не хочет?
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Пишите прямо сейчас в комментариях к онлайн-трансляции. Мы все внимательно читаем и сразу отвечаем в эфире.
Пишет Татьяна. Здравствуйте, мне 47 лет, деток трое. Первому 28, второму 19, младшему 9. То есть, получается, в 38 лет. Да? Муж хочет еще одного малыша, а мне страшно. Боюсь, что люди не поймут. Действительно, в России по-прежнему так странно относятся ко всему нестандартному. Да, и вот есть же, ну, вот этот оценивающий взгляд других людей. Как, такая мама, поздняя мама, она будет ходить на собрания в школе, просто с коляской гулять, вот это бесконечно. Я знаю, кстати, очень пожилого папу, это бесконечно, твой дедушка.
Да, я тоже знаю. Даже из личного опыта, когда...
задевает.
Говорят. Но это же наше личное отношение, насколько, да, это... Я могу это принять. Ну, да, если я принимаю свой возраст, я понимаю, что, в общем, да, есть уже седина, есть уже определенные как бы, изменения, которые даже видно, да, внешне. Вот та же самая седина. Угу. Как бы, определенный образ. И можно перепутать, конечно, и с дедушкой. Потому что, вот, например... Ну, как-то так я сегодня часто к своему опыту как бы, прибегаю, да, получается... Действительно, например, наши старшие дети, они уже могли бы родить, мы могли уже быть бабушками, дедушками. То есть поэтому, когда, например, супругу моему говорят, что там в школе пару раз было такое, за тобой дедушка пришел, то есть это повод для шутки, посмеяться. Потом обсудить, ну, как бы за чашкой чая, как это вот получилось. Ну, ладно, ничего страшного. Опять же, это будет зависеть от того, насколько я это принимаю. Насколько это для меня болезненно, или я понимаю всю ситуацию, как бы, ну ладно.
Ну да, есть, наверное...
Тогда я спокойна. Был у меня такой момент со мной, например. Ехала я в метро, и рядом со мной сидела девочка. Девочке годика 3. Молодая мама с ней. Я сидела рядом с ними. Девочка вертелась, крутилась, потом на меня так посмотрела. И говорит, а бабушка, ты уже выходишь? Ну мне тогда... В общем, это было 2 года назад. Я так удивилась, думаю, ну надо же, как-то. Но вот это был повод как раз для шутки, но не было ощущения того, что вы, ой, как же так, меня уже бабушкой назвали. И отмотать назад, если, да, в своих ощущениях, думаю, что, а по большому счету, да, у меня могли бы быть уже такие внуки. Поэтому это только личное ощущение и личное принятие того возраста, в котором я есть, и той роли тогда, на которую на меня как бы от меня ожидают.
есть ведь, наверное, ближний круг, который, скорее всего, будет поддерживать и восхищаться
Конечно.
Вами, вашим решением родить, ну, вот в таком возрасте, да, вашим родительством и так далее. То есть, а это люди не знающие, они просто читающие какую-то внешнюю картинку, да, и поэтому называющие по ошибке родителей бабушками и дедушками и так далее. Но вот сам ребенок тоже же видит свой возраст своих родителей в глазах сверстников, да, может чему-то удивляться в определенном возрасте, уже задавать вопросы, а почему так? Как вот ему объяснить?
Честно, по возможности.
И тем более это может быть эко, да, это может быть усыновление, ну, это может быть разные моменты.
Да, ну вот если то, что касается особенно усыновления, да, все-таки такие моменты, и они... должны обсуждаться. И, как рекомендуют психологи, коллеги, и я в том числе, не должно быть тайны усыновления. Ребенку надо говорить о том, что он усыновлен, потому что эта тайна – это та, которая, в общем, между нами делает некоторую границу. Да? А потом всегда есть люди, как он говорит, да, находятся добрые люди, и информация так или иначе просачивается. И если это узнается позже, то... очень тяжелые последствия могут быть у ребенка. Это первое, что, например, одна девочка сказала: они меня обманули в самом главном. Да? То есть ребенок в этом чувствует уже недоверие по отношению к родителям. Ну, а те истории, которые, когда дети узнают в подростковом периоде, в взрослом, потом пытаются это как-то примирить в себе и найти силы, как бы понять, это принять, но это очень тяжелый процесс. Поэтому лучше это говорить заранее. И в этом случае, например, работая с группами приемных мам, да, мы даже сказки сочиняем на тему, как появился ребенок в семье. Эту сказку с самого начала, ну, как только ребенок появляется, ему рассказываем, чтобы это было в картинке мира, что такое тоже может быть. Ну и вообще то, что происходит с ребенком в отношении вообще, что в ее жизни. Там, например, кесарево сечение. Таких детей называют кесарята. Все-таки надо объяснить, как это произошло, и понимать, что есть некоторые моменты, которые ребенок будет потом проигрывать. Например, пролезать через все очень узкие пространства, там, между диванами, там, подушками, вот, чтобы тело ощущало как бы некоторое давление, да? Но это то, что они дорабатывают, то, что они не получили.
Ну или вот посмотрим, ну, например, Алла Борисовна Пугачёва и Максима Галкина, да, у них, ну, Алле Борисовне 70, около 70 лет, вот у нее совсем маленькие дети, да, они родились в результате, как это называется, суррогатное материнство, да, и в своих интервью родители подчеркивают, почему они так столь раннего возраста их в Инстаграм выкладывают, что эти дети все равно из-за того, что они родились в такой семье, таким, ну, как бы нестандартным образом, все равно будут обречены на внимание к своей жизни, практически постоянные.
Ну, конечно, да.
Поэтому вот они приучают их заранее, что на них будут обращены вот эти взгляды, и как-то вот поэтому, собственно, выкладывают о них истории какие-то, чтобы вот наоборот не заграждают их от этого внимания, а наоборот как-то это внимание стимулируют в положительную даже, может быть, сторону, потому что, ну, действительно... дети вот в этом случае, в этой истории, да, обречены просто на бесконечное внимание, на бесконечные толки, разговоры, вот, поэтому вот они таким образом их готовят.
Ну да, каждый выбирает в этом случае по-своему, как это будет и как они это видят, исходя из своих мыслей, да, и своих, как бы, представлений о том, как это лучше.
Угу. Вот если вернуться к разнице культурной между родителями поздними и детьми, полезно ли учить сленг, там, ориентироваться в гаджетах, смотреть YouTube людям, там, уже которым 50 лет, вот, ну, как-то стараться не отстать.
А что людям 50 лет?
Ну, нет, ну, все равно там пытаться вот учить, щегольнуть этим сленгом, как-то общаться
сейчас
с детьми.
Сейчас очень многие люди в 50 лет работают, да, в общем, очень хорошо знают и сленг, и компьютер, и Инстаграм, и все, что касается, скажем так, интернета. И у некоторых даже тоже можно поучиться. Но все равно какие-то моменты, которые приносит нам цивилизация, да, и технический прогресс, он, наверное, все-таки к нему надо обращать внимание. Это тоже повод для того, чтобы как бы найти общий язык с детьми в том числе. По себе тоже, опять же, могу сказать, что-то я сегодня много про себя.
Это хорошо.
Чего же, только про себя, про себя.
Ну, я имею в виду, что это все-таки личный опыт, не просто теория, а еще и практика.
Да, есть вещи, например, которые я, ну, в силу своей занятости, я просто им менее интересны, скажем так, то, что касается компьютерных всех программ, какие-то такие. Я хороший пользователь, да, но вот как установить программу или там еще что-то такое сделать, и на телефон в том числе, ну, я не понимаю, как это. То есть можно было бы задаться целью, но не, даже не хочется. Есть другие сейчас на данный момент интересные. Но я к чему? Что если мне надо какие-то вещи, например, вот купили мы телефон, полностью всю внутреннюю часть телефона я дала сыну, одному из младшему, да, которому там сейчас подросток, он мне полностью установил, сказал, мама, вот это для этого. И если у меня возникают вопросы, да, тут еще, наверное, есть такой момент, не стесняться, что да, я могу этого не знать. Но могу, имею право. У нас даже, кстати, дома такая ошибка, то есть шутка ходит, что ну что, как что-то у меня такое происходит, особенно с компьютером, я нажала куда-то и все исчезло. Они смеются. Но зато потом мне объясняют, что и как. То есть вот этот момент, тот, что я могу не знать вот в этой большой... Вот, например, я очень много узнаю от детей того молодежного, который сейчас им интересно. Вот какие-то видео... как... Они не просто ролики, а как правильно называется? Трансляции, да? Угу. Определенных, ну, вот блогеров. Да,
у нас тоже.
Определенных блогеров. Вот те блогеры, которые интересны. Я смотрю, там действительно есть очень интересные ребята, которые вот подают по-молодежному, но такие даже иногда глубокие. То есть не иногда, а в общем глубокие вещи, интересные. Те, которые заставляют задуматься.
Угу.
То есть там можно много всего найти. И насколько мы это можем принять или отрицать? Да, вот, конечно, родителям, которым сейчас там около 70, им тяжелее к этому приспособиться. И для них, и очень многим, для многих пожилых людей вот в таком возрасте компьютер – это некоторый, скажем так, враг, да, даже, который вообще надо убрать и не замечать. Но вот эта позиция, она получается немножечко слишком жесткая, и тогда нет возможности наладить взаимоотношения и понять тогда, чем же сейчас живет молодежь.
Читаем сообщение Татьяны. Мы с мужем в 41 год решились на третьего. У нас родился третий сын, и мы совсем не жалеем. Спасибо большое, Татьяна.
Спасибо большое.
Оля написала, родила в 44 года, плюсы и минусы, и почему-то не продолжила, или мы пока не получили этого сообщения. Оля, действительно, нам интересно, какие плюсы,
да,
какие
вот
минусы. Расскажите на своем опыте. И Таскира, я прошу прощения, если неправильно ударение поставила, в каком возрасте уже поздно рожать?
А все очень индивидуально.
Uh-huh.
Ну, в общем целом, конечно, ну, я у женщин, которые, например, 60 лет рожали, я такого, ну, только если из книги рекордов Гиннесса.
Uh-huh.
Ну, это очень редкая ситуация. Ну, бывает, но редко. Тут надо понимать, что чем старше, да, помимо того, что роды сами, и понятно, что в возрасте после 40, как правило, это кесарево сечение все-таки, да, показанием, потому что возраст, ну, плюс еще сопутствующие всякие могут быть заболевания, и хронические в том числе. Еще ж 9 месяцев все-таки надо ходить. И к некоторому возрасту вот эти хронические заболевания, они уже есть. И то, как я буду ходить, что будет. Ну, если, как показывают, как бы, да, если родители настроены, и есть вот это вот желание, да, и материнская готовность есть, то и роды, и беременность протекают спокойно. То есть нет таких. Есть только физические моменты, которые могут давать о себе знать, что да, тяжело ходить. Например, особенно когда уже к 9-8 месяцу, да, когда уже ребенок плюс воды, это тяжело. Да, начинают болеть кости, да, тазобедренные. Ну да, такое тоже есть. То есть вот эти вот маленькие нюансы, которые могут быть, и этого не пугаться, а просто там говорить своему лечащему врачу, который ведет, да, акушер-гинекологу, какие-то вещи, чтобы вовремя предупредить того, что может тяжело спать, потому что надо найти положение определенное, в котором уже, особенно последних месяцев беременности, чтобы было удобно, чтобы не задыхаться. Ну, то есть вот такие мелочи, они, конечно, в возрастной беременности они присутствуют в большем объеме, чем, например, в молодом.
Напомним наши координаты. Наша сегодняшняя тема называется «Лучше, чем никогда поздние дети». Телефон прямого эфира 8 800 ровно 333 1706.
Сердцу не прикажешь, так народ говорит.
Глупости он говорит, ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Ваши сообщения вы можете присылать через сайт radioteus.ru.
Читаем сообщение. Ольга написала: из минусов поздних родов хочется дождаться внуков, посмотреть, какими они будут, а с поздними детьми сразу понятно, что этого не будет. Даже тот же самый Эммануил Виторган, про которого мы говорили, он говорит, что понятное дело, что, скорее всего, не все увидит в жизни ребенка, да, ему 73 года, напоминаю.
Ну, да.
Да, но старается жить сегодняшним днем и не загадывать далеко в будущее. Главное, сегодняшний момент, сегодняшняя радость, да. Но вот действительно, как нам Ольга написала, что много вот этих вот ограничений, не всю жизнь ребенка можно будет увидеть.
Да, тут вот надо понимать тогда, да, что ну, тут еще такой момент надо учитывать, что действительно, вот опять повторюсь, сколько мне будет лет, когда ему будет там 10, да, не будет ли мне уже там 80, и я буду совершенно немощной. Ну, к примеру, это такой самый страшный вариант, который может быть, тогда смогу ли я ему предоставить все, что необходимо.
А поздние дети чувствуют вот эту тревогу, потому что они же понимают, что там мама, папа ближе к смерти, да, чем у других, да, или нет уже бабушек и дедушек в живых, а бабушки и дедушки – это такая, ты как третье, да, поколение после бабушек,
да,
и дедушек, а тут твои родители, они очень близко, то есть они очень скоро умрут, да, и, ну, для позднего ребенка возникает ли вот такая тревожность повышенная?
Потому что в какой-то момент, да, все-таки вопросы эти начинают возникать, особенно если большая разница, очень большая, да, то есть ребенок будет задаваться этими вопросами, и хорошо, если он будет их озвучивать, и что их можно действительно будет с ним обсудить, как это будет, что это может быть. Ну, сейчас вот мы так, и сейчас наслаждаемся тогда жизнью. И что есть еще тот самый близкий круг окружения, да, который все-таки будет поддерживать и может, так скажем, заменить даже, да, если вдруг вот разные варианты бывают, близкого человека, родителя.
Угу. То есть вот как-то уже создавать вокруг семьи вот этот близкий круг, чтобы была подушка безопасности некая.
Ну, подушка безопасности в этом случае, когда есть дети, всегда нужна. Угу. Да? Даже на момент, когда дети рождаются, и маме тяжело, в общем целом, как-то с ним 24 часа находиться, то тогда вот эта подушка безопасности может помогать. Такой некий буфер, да, который можно попросить, что погуляй, пожалуйста. Там тети, дяди, сестры, которые могут быть, вот как-то найти с ними общий язык, особенно хорошо, если это все, скажем так, в доверительных и теплых отношениях. Тогда, да, тогда это вот та атмосфера, в которой ребенок может спокойно существовать. И, скажем, есть те люди, которые... Вот не дай бог, потому что это все-таки еще связано со здоровьем, да, пожилой родитель может заболеть, может в больницу попасть. Вот такие моменты. Тогда есть с кем ребенку остаться.
Анастасия пишет как раз о том самом близком круге. Мне было 13, когда родила мама второго ребенка, да? А маме было 37. Все соседи в деревне осуждающе смотрели. Сейчас моей младшей сестре 17 лет, а мама вместе с ней молодеет. У нее есть внуки, мои дети. Соседи теперь завидуют. Они одни, а нас много, и нам классно быть всем вместе.
Ну, да, спасибо большое за сообщение. Вот это тоже одна из тем, которые как-то мы не, надо бы о ней сказать, да, что, конечно, с детьми там же очень много положительных моментов, и действительно про возраст забывается, особенно в моменты, когда вместе что-то там и дурачишься, и играешься, да, вот так, как бы тогда свой возраст уходит.
Многие матери поздние ведут здоровый образ жизни осознанно, да,
осознанно,
чтобы не стать обузой для своего ребенка, чтобы как можно больше быть рядом с ним на равных, ну, в смысле быть мамой,
чтобы можно было
активной мамой.
И попрыгать,
да.
И побегать, и да. это такой стимул, который двигает.
Надежда пишет про людям 55, про людей 55 лет. Мне 33, и мне сын говорит, что я из прошлого века. Но мы же понимаем, что я не старушка. Люди в 50 лет сейчас тоже очень продвинутые.
Конечно, и 35 – это совсем еще возраст молодой, да, и говорят, зрелость сейчас, ну, после 45 начинается. А так это все называют молодые люди до 45. Поэтому и сейчас много людей как раз стали обращаться к тому, что, в общем, возраст – это наше психологическое отношение, не физиологическое в первую очередь.
Угу.
То есть то, как мы себя чувствуем, имеет значение то, как мы себя воспринимаем, насколько. Можно быть и в молодом возрасте, но ощущать себя глубокой бабушкой, да, у которой все будет болеть. Но это само как бы ощущение свое. А можно быть бабушкой 80 лет, которая будет чувствовать себя 18 и пытаться ездить на коньках, к примеру. Ну, понятно, что будут свои ограничения, да, но и принимать их, то, что они есть. Но я с ними что-то делаю.
Сообщение от Марины. Есть пример одной знакомой женщины, которая родила в 38 лет для себя, без мужчины. Ничего хорошего из этого не вышло. Сама женщина жалеет, ожидания не совпали с реальностью, она плохо себя чувствует, а ребенок непослушный и часто нервные срывы.
Да, вот там, где так. Спасибо за сообщение. Да, ситуация, когда ребенок становится некоторым смыслом жизни для чего-то его, да, когда сам еще не разобрался с чем-то своим внутренним, то очень тяжело. Ну и вообще без помощи все-таки воспитывать детей, это тяжело.
Угу.
То есть без поддержки, без того самого окружения. Не зря же все-таки во всех культурах очень всегда защищается семья, потому что это та самая благоприятная атмосфера. Ну, понятно, что благополучная семья, да? Но все равно даже благоприятная атмосфера для развития ребенка во всех отношениях. Потому что есть моменты, когда мама зависима от папы, и мама должна обратить больше внимания на ребенка. И тогда этот как бы момент папа все остальное поддерживает, другие составляющие, и помогает растить.
Mm-hmm.
В какие-то моменты папа включается. Но когда женщина, она, это всегда тяжелее. Это касается и одиноких женщин, и женщины, которые потеряли своих мужей, да, вдов. Это вот то, о чем говорят как раз женщины, которые овдовели, функция, которую выполнял муж, например, да, она ушла, и очень тяжело дальше потом к этому адаптируется, кто теперь может это сделать. И дети это чувствуют. Поэтому, конечно, эта ситуация тяжелая. Тут можно посоветовать все-таки обратиться к моментам, где мне, что мне приносит радость, удовольствие, да, и где я могу подкреплять силы, там, буквально по полчаса в день что-то для себя делать, отвлекаясь на какие-то моменты и дальше пытаться осознать, что я сейчас смогу делать. Почему ребенок капризничает, в какие моменты он меня наиболее раздражает, что в этом. Тот вот момент, что сказали, что были какие-то конкретные ожидания, и они не оправдались, это всегда очень больно. Это всегда очень тяжело переносится, когда есть четкая картинка того, что я ожидаю. И вот если оно не совпадает, реальность не та, какая есть, это травматично.
Есть еще другие поздние мамы. Это женщины, которые по тем или иным причинам не хотят рожать ребенка, пока не получат финансовой стабильности, ну, возможности воспитать этого ребенка, дать ему все, что он хочет, все возможности, которых, может быть, у таких родителей не было. Вот это тоже люди ближе к 40, за 40, состоявшиеся уже с карьерами, с бизнесом, вот, и рожают детей, говоря прямо, декларируя, мой ребенок ни в чем не будет нуждаться, в отличие от меня, я ему дам все, вот он, я все создала, все финансовые разные самые условия для того, чтобы он рос на всем лучшем. Вот такая позиция есть еще.
Ну, это финансовая составляющая, она очень важная на самом деле, потому что то, что мне позволяет мои финансы дать и обеспечить ту среду развития для ребенка, да, и возможность попробовать как можно больше его, скажем так, способностей способностей, талантов каких-то, да? Ну, может быть, гитара не пошла, а пошло что-то другое. Тогда я могу его перевести в другие там кружки, занятия, дать ему возможность разных, вот совершенно разнообразных, да, переживаний и опыта. Это всегда хорошо. То есть, почему бы нет? И даже я тоже сторонник того, что вот если есть возможность финансовая, она всегда лучше, чем когда ее нету. Но другое дело, насколько каждый для себя решает, ждать 40, когда я состоюсь, или раньше, но все-таки как-то идти к этой цели. Вот это уже лично каждого, скажем так, свой путь, да, и у кого своя картина, как это. И степень того, что я могу дать, она тоже будет у каждого своя. Кому-то это обязательно надо с поездками, ну так, утрированно, на Багамы, и только так. А кому-то хватит и Черного моря. А может быть, даже, в общем, не Черного моря, да? Ну, вот, как, вот эта разница, она будет уже очень индивидуальна.
Настя, просто повторить, кто в студии, люди только что присоединяются к трансляции. Это передача «Формула семьи». Каждый будний день в 14:00 наши психологи, самые разные эксперты, поднимают темы, связанные с семьей. И каждый будний день у нас идут онлайн-трансляции с 14 до 15. Сегодня мы говорим на тему «Лучше, чем никогда. Поздние дети». Меня зовут Людмила. Я задаю вопрос нашему эксперту, читаю ваши сообщения, комментарии и вопросы. В студии у нас эксперт-психолог Елена Картавенко.
Да, еще раз добрый день, да. Кто присоединился.
Елена спрашивает: мне 34, замужем. Не уверена в муже, часто ссоримся и надумываем разводиться, а потом снова миримся, а время идет. В плане материнства, угу. Да? Откладывается материнство именно вот из-за нестабильной семейной
ситуации. Да, ну вот хорошо, спасибо большое за вопрос, потому что тут еще можно сказать, как раз когда лучшее наиболее время, подходящее, скажем так, не лучшее, а подходящее для рождения ребенка в семейной системе, да, есть определенные этапы, когда это как раз то время. А есть этапы, когда еще или уже новый какой-то кризис семейный, и тогда, ну, в общем, не совсем благоприятно, потому что это будет влиять на стиль родительском, на стиль воспитания. И если есть неуверенность, то, в общем, надо, наверное, для того, чтобы это решить, вот как раз сначала разобраться с отношениями. Потому что ребенок, который попадает в семью, где есть постоянные конфликты и скандалы, это для него уже изначально такая ситуация тревожная, да, и не совсем благоприятная. И это может отражаться на стиле воспитания, на отношение к нему. И как бы в силу даже бессознательных процессов, в силу того, что, например, мама в этот момент сейчас занята конфликтом папой, она просто может не распознавать какие-то сигналы от него, те, которые ему необходимо удовлетворить, да, о его потребностях.
Потребностях
ребенка. Поэтому все-таки спокойная, благоприятная обстановка, она всегда лучше, чем все остальное. Но, опять же, каждый решает для себя по-своему. И кто-то может и в очень тяжелых условиях и рожать, и воспитывать, и воспитывают, в общем, и получают еще от этого удовольствие. И дети потом благодарны. Очень индивидуально. Тут надо не забывать, что дети, на самом деле, можно еще с другой посмотреть стороны, что мы же тоже от них учимся. Да, сначала первый опыт мы можем что-то не знать, но с каждым последующим ребенком у нас этот опыт есть, и мы взрослеем вместе с ним, как родители. Поэтому и через разные ситуации сложные и жизненные проходим. И это тоже нам, так, конечно, так скажу громко, какой-то урок. То, что мы можем из этого опыта для себя принести и понять, и себя открыть в том числе.
Угу. Катя, сообщение от Кати. Поздние дети – это подарок от Бога. Ну, хорошее мнение.
Да, спасибо.
Я вспоминаю своего однокурсника. Мы учились, это вот лет 20. Все думали о том, куда будем поступать, об университетах, а он думал, собственно, о том, что университет далеко из-за возраста мамы, к сожалению, ему нельзя будет учиться там, допустим, в столице где-нибудь, да, он думал скорее о работе, чем быстрее он получит работу, тем лучше, понимая, что за мамой надо будет ухаживать, и, честно говоря, он сильно отличался по степени напряженности какой-то взрослости, и как-то было его жалко, ну, что вот у него нет такой мечты, да, он не может уехать далеко куда-то из-за возраста мамы, и вот действительно же дети... У поздних родителей в какой-то определенный момент понимают, что им придется пожертвовать некими своими планами на жизнь, да, или заботиться о маме или папе уже в пожилом возрасте, когда тебе всего 20 лет, а твоим родителям там под 70. Вот здесь.
Тут очень тоже индивидуально. Вот очень, потому что, да, кто-то в 70, кто-то и в 85, я знаю, как бы и бабушек, которые в 85 и очень активны, и еще даже работают, да, и на концерты ходят, и в театры, то есть ведут активный образ жизни. Да, есть свои особенности и как бы ограничения по физическим данным, да, потому что там, ну, уже есть свой букет разных заболеваний. Но при этом вот эта настойно жизненная, да, она все равно сохраняется. И есть такой момент, что это не обязательно, что вот именно так у многих. Я знаю людей, которые, и даже не одну семью, скажем так, из моих близкого моего окружения, которые, будучи мамой уже тоже в возрасте, но отпускали детей учиться и работать на полгода по разным, вот как они, гранты, да, не uh-huh. гранты, а программам, да, обмену студентами. Они уезжали и в Европу, и в Штаты, да, то есть совершенно спокойно понимая, что да, вот это ребенку нужно. И это мама, с одной стороны, она отпускала, чтобы ребенок был спокоен в этом. Это позиция обоих, с одной стороны ребенка, уже взрослого, с другой стороны родителя, да, и каждый по-своему будет решать эту жизненную ситуацию и переживать по-своему.
Сообщение от двух мам. Наталья родила первого в 25, была очень активной, второго в 37, и честно, физически, эмоционально тяжело. И очень интересное чувство. Первый ребенок, несмотря на подростковый возраст, я сама в своих глазах повысила психологически на более старший возраст. Смотрю на него как на 18-летнего и 20-летнего ребенка. А он, в свою очередь, очень хорошо адаптируется и играет с малым. Это нормально с моей стороны? Вопрос. А, то есть подросток, ребенок, и ему как-то мама его возвышает, да, в свои глаза.
Ну, когда есть большая разница, и, да, в детях, вот, и когда появляются младшие, то старшие очень быстро взрослеют, это действительно так. Это я тоже по своему опыту скажу, потому что у нас получается, когда родился один из младших, старшим было 12, 15 и 10. И это чувствовалось.
То есть это вот получается, сразу... что ребенку не дают побыть ребенком, как-то не нагружается такая роль.
Нет, если хочется, то это все по желанию. То есть вот один из детей очень любил возиться до определенного момента. Этому было 12, значит, где-то до 14 совершенно спокойно, 2 года, да, когда младшему было, возился, ему нравилось. А потом в 14 вот это начался такой активный подростковый период, и все, ну вот. Как бы контакты немножко свелись. Но это вот нормальная ситуация. Ему уже было интересно немножко другая как бы аудитория молодежная и своя компания. Да? Да, он приходил там с друзьями. Ну, то есть вот вполне в череде вот того, что должно и происходить. Другое дело, что на старших чрезмерную ответственность за детей, конечно, лучше не надо возлагать.
Угу. Последнее
то есть настолько, насколько могут взять.
Угу.
Но иногда периодически, ну, это моя позиция, со мной можно не согласиться, периодически все-таки что-то просить, потому что мы живем вместе, какие-то вещи, если ты можешь это сделать, сделай, пожалуйста, по отношению к младшему, то я думаю, что это необходимо тоже.
Завершаем сообщением от Сони. Я родила в 41 год здорового и красивого мальчика и счастлива. Первой дочке 17, но именно наслаждение от того, что я мама, получила только от сына. Если здоровье позволяет, рожайте хоть в 60.
Вот, спасибо большое. На такой оптимистичной ноте, да?
Заканчиваем. Спасибо всем, кто участвовал.
Да, спасибо.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его.
Наши эксперты знают. Формула семьи.